Событие самое седьмое. Внуки племянников, сыновей братьев Стругацких. Баранкин быстро шагал по улице. И хотя казалось, что Малинин медленно плелся за ним, вместе с тем он ухитрялся не отставать от друга. Разве мог Баранкин не заметить, что за ними следят? Конечно, не мог. А между прочим, слева по курсу, на той стороне улицы, велошпионы, сказал он тихо Малинину. К этому времени Юра и Костя подошли к стоявшему у обочины автобусу, так что он загородил их от Веньки Смирнова и других прочих соглядатаев. Баранкин успел разглядеть, что на борту старенького автобуса было красивыми буквами выведено «Споемте, друзья!». «Ты заметил, Малинин?» — спросил остановившегося Костю Баранкин, «что нам все время с тобой подают автобус за автобусом». Малинин даже вздрогнул от этих слов. Настолько он был погружен в свои усталые и голодные размышления. При слове «автобус» ему померещилось, что они с Баранкиным опять что-то нарушили, и их опять под конвоев дружинникам повезут в ГАИ, где еще раз им будут читать всевозможные нотации и проверять их знания о переходе улиц в положенных для того местах. Поэтому, увидев автобус, Малинин стал пятиться от него, успев сообщить Баранкину скороговоркой, что еще одного ГАИ он не переживет. И вообще, сколько можно скрываться от своего класса, если уже нет сил и очень хочется есть? «Скрываться нужно не сколько можно, а сколько нужно», — сердито выговорил Баранкин Малинину. «А бегство наше может закончиться только тогда», — продолжал выговаривать своему другу Юра, «когда они сдадутся всем классам и попросят: Баранкин, пощади!» И поднимут кверху руки со словами: «Мы сдаемся». «Вот тогда мы придем в школьный сад и прямо на земле, где нужно будет выкопать ямы под деревья, мы сначала решим задачи, а потом эту землю вскопаем». У дверей автобуса стояли две девочки с красными повязками на руках и с какими-то бумажками в руках. «А вы из какой школы?» — спросила одна из них Баранкина, уже поднявшего ногу, чтобы вступить на подножку. «А вы из какой школы?» — спросил ее Баранкин. «Мы из 203-й», — ответила девчонка, щуря кокетливо глаза. «Если вы из 203-й», — сказал Баранкин, — «то мы с ним», — жест в сторону Малинина, — «из 302-й». «А вы кто такие?» — поинтересовалась девчонка у Малинина. «А мы братья-близнецы», — ответил Малинин, принимая ее кокетство на свой счет. «Мы самые непохожие братья-близнецы на свете». «А-а-а!» — протянула девочка и смешливо фыркнула. «А что будут делать непохожие близнецы на вечере нашей самодеятельности?» — спросила вторая девочка. «Ах, этот автобус, значит, для самодеятельности?» — настороженно спросил Баранкин. «Он-то знал, что там, где слово «самодеятельность», там и работа до седьмого пота, а может, даже до восьмого или даже до десятого». «А с чем вы будете выступать?» — продолжала их выпытывать дежурная. «Он — поэт», — сказал Малинин, представляя Юру. «А я — чтец, личный исполнитель всех его произведений». «Как поэт-чтец?» — удивилась девочка. «У нас же здесь хоровой коллектив. И вообще, кто вы такие и как ваши фамилии?» «Мы внуки племянников, сыновей братьев Стругацких. А вы кто такие?» — выпалил Малинин, не моргнув даже глазом. Девочка долго не могла разобраться, что все это значит и как все это надо понимать. «И не запомнишь, и не выговоришь», — пожала плечами одна из девочек, которая назвалась Ниной, а другая сказала: «Ну, если вы внуки племянников, сыновей братьев Стругацких, то мы внучки племянников, сыновей братьев Гримм. А теперь сказки в сторону. Говорите свои настоящие фамилии и что будете читать». Баранкин представился Баранкиным, а Малинин — Малининым. «А что будем читать?» — повернулся Костя к Юре. Так как Баранкин за всю свою и без того короткую жизнь не только не написал ни одного стихотворения, но и не прочитал, кроме, конечно, тех, что задавали на дом по школьной программе, то он ответил витиевато и непонятно. «Из ненаписанного». «Как это из ненаписанного?» — удивилась та девочка, что была Ниной. «Но что тут непонятного?» — пришел на помощь Юре Баранкину Костя. «У вас есть чистая тетрадь?»
«Есть», — ответила Нина, доставая в доказательство из сумки, что висела через плечо, действительно школьную тетрадь.
Малинин взял тетрадь в руки, раскрыл ее и, указывая на чистый разворот, сказал: «Вот это стихотворение мы и будем читать с Юрой».
«Но тут же ничего нет», — еще больше удивилась Нина.
«Не успеет наш автобус доехать до места назначения, как все это...» Малинин потряс в воздухе чистой тетрадкой. «Все будет исписано стихами. И какими стихами?»
Девочки недоверчиво и даже подозрительно посмотрели на Юру и Костю. Нина сказала: «Похоже, что вы и впрямь внуки племянников, сыновей братьев-фантастов Стругацких».
А не Нина добавила: «Сочиняйте только поскорей, ведь нам ваши верши еще художественному руководителю нашей передачи нужно показать».
Малинин совершенно был не уверен в своих заявлениях, но он был уверен в том, что нет такого затруднительного положения, из которого не вывернулся бы его лучший друг Юра Баранкин. Чего на этот раз нельзя было сказать, судя по выражению Юриного лица.
«Проходите в автобус на самые почетные места», — пригласила их, так, видимо, и не поняв степень родства со знаменитыми писателями-фантастами, Нина.
«Малинин, за кого ты нас выдал? Что нас так принимают?» — спросил Баранкин уже в автобусе, плюхнувшись на сиденье.
«Значит, я поэт, а ты чтец. Хитрый какой. Я должен сначала написать стихи, а ты потом прочтешь. Но ведь читать легче, чем писать. По написанному-то просто. Ты же знаешь, что я ненавижу стихи», — продолжал ворчать Баранкин. «Не только писать, но и читать».
«Ну как, братья Стругацкие?» — спросила девочка, подходя к ним и восхищенно разворачивая бумажку со списком участников.
«А для чего же вы здесь, если не поете?
А не в автобусе для речевиков?
А мы здесь специально для повышения художественного уровня вашей самодеятельности и именно вашего автобуса».
В автобусе было шумно. Сзади у последнего сиденья, где на плечиках висело множество всевозможных живописных костюмов и нарядов, были свободные места. И дружки пересели с таким расчетом, чтобы при случае можно было за эти костюмы и спрятаться, что они и сделали, когда в автобус, продираясь силой через пропускавших его мальчишек и девчонок, влез Венька Смирнов, разыскивая глазами Баранкина и Малинина. Не заметив их, он добровольно подчинился выдворению его из салона автобуса. В это время колдовавшая в первых рядах автобуса над корзиной другая девочка стала разносить на подносе булочки и стаканчики с фантой.
«Баранкин», — вздохнул Малинин, — «если ты сейчас скажешь, что я не должен есть булочку и пить воду, то я моментально упаду в обморок». При этом он так многозначительно посмотрел на булочки, которые лежали на подносе у девчонки, и на кувшин с фантой, что Баранкин тут же понял, что если он скажет не угощаться, то Малинин действительно упадет в обморок.
«Из-за тебя», — сказал сукаризный Баранкин Косте,
— «придется отрабатывать этот легкий завтрак. Угроза воздушного нападения пиратов 20 века миновала».
«Отбой», — скомандовал Баранкин.
«Я пишу стихи. И кто только тебя за язык дернул сказать, что я не поэт?»
«Баранкин, а ты вообще-то умеешь писать стихи?»
— спросил Малинин.
«Не знаю», — ответил Юра, — «не пробовал».
«Да нет, вообще-то я, конечно, все могу, но, может, не до такой степени», — продолжал Баранкин, грызя, как Пушкин, но не конец гусиного пера, а колпачок шариковой ручки.
Пока Малинин, пересев на соседнее кресло, уплетая булочку и запивая ее фантой, говорил какой-то незнакомой школьнице всевозможные глупости и выслушивал от нее еще больше и просто даже невозможные глупости, пока Зина Фокина с Эрой Кузякиной и Светой Умниковой в сопровождении Марины успели выскочить из здания ГАИ и поспешили к телефону-автомату, выслушивая от Марины, в общем-то, фантастические невероятности насчет того, что в кино голос Баранкина был, а самого его не было, пока Венька Смирнов заглядывал в водопроводный колодец, что находился впереди автобуса и в котором, по расчетам Веньки, могли схорониться Баранкин и Малинин, но обнаружил там водопроводчиков, ремонтировавших что-то под землей и шумевших своей паяльной лампой, как картошкой, жарившейся на сковородке. Баранкин уже закончил, к своему удивлению, небольшую поэму в стихах примерно на 2,5 страницах. Подсев к Баранкину и прочитав стихи, Малинин просто обалдел и замер, как дети в цирке, с раззинутым от удивления ртом, и если бы ему не нужно было высказывать Баранкину свое обалдение и восхищение, то он так бы и просидел неизвестно сколько времени. «Переписывай», — сказал Баранкин. «С цифрой 1 читаешь ты, с цифрой 2 я. С буквой В читаем вместе». Малинин стал с интересом переписывать стихи в свой блокнот. «Ну, Баранкин, — сказал Малинин, — если ты написал стихи, то ты все можешь». Баранкин подумал и сказал: «Ну, Малинин, я не потому все могу, что написал стихи, а потому что я все могу, поэтому я и написал стихи». Костя не знал, что Баранкин имеет в виду, говоря все это, но что Баранкин что-то имеет в виду, это он понял. Как раз к этому времени автобус подъехал к московской школе поблизости от Москвы-реки и Киевского вокзала. Началась суматоха высадки и переселения автобусного населения из автобуса в помещение школы, возле которой уже стояла машина, ретранслятор с лакированной семицветной радугой на бежевом корпусе. Черные кабели, уже раскатанные и еще не раскатанные, как змеи лежали и грелись на асфальте. Суматоха переселения в школу еще больше усилилась. Все бегали, кто вдоль по коридорам, кто поперек. Сталкивались, расходились и снова налетали друг на друга. Баранкин и Малинин даже и представить не могли, как из всего этого может получиться организованная и благоустроенная телепередача. «Может, сбежим?» — предложил Малинин Баранкину. Но тот в ответ только сердито сдвинул брови. Разыскав Баранкина и Малинина и отняв на ходу у Кости Малинина Юрина стихотворение, девочки, внучки братьев Гримм, исчезли и вскоре также бегом вернулись обратно. Художественный руководитель сказал, что это стихотворение поднимет нашу телепрограмму на космическую высоту, сказала Нина. А не Нина попросила: «Можно я его спишу?» «Я это сделаю лично для вас своей собственной рукой», — пообещал Малинин предельно любезным голосом. Тем временем большая суматоха, разделившись на маленькие суматошки, достигла своего накала и неразберихи. Поудивлявшись всему этому, Малинин спросил Баранкина, уже в который раз: «Может, сбежим с концерта?» Только теперь еле слышно. В горле у Кости пересохло от волнения с тех пор, как они вошли в здание школы, и он уже не мог говорить во весь голос. «Сбежим!» — передразнивал его то и дело Баранкин. «Если бы ты не съел незаслуженно, не принадлежавшую тебе булочку и не выпил стакан фанты, мы могли бы уже не сбежать отсюда, а преспокойно уйти». Малинин, уязвленный справедливым обвинением своего друга, тяжело вздыхая, пытался сглотнуть уже не существующую слюну. Передача началась с того, что стоявшие в актовом зале перед занавесом школьники из Москвы и подмосковного совхоза долго жали друг другу руки, обменивались школьными вымпелами и обещали приезжать друг другу в гости и помогать друг другу. Малинин, стоявший в задних рядах рядом с Баранкиным, понял, что школьники из Москвы будут приезжать к подмосковным школьникам и помогать им работать на поле. Но он никак не мог понять, что будут помогать делать в Москве ребята из Подмосковья. «Как же ты не понимаешь, Малинин?» — удивился Баранкин Костиному вопросу. «В подмосковном совхозе они помогут нам с тобой решить задачу, решение которой мы с тобой не понимаем, А у нас в Москве они помогут нам выкопать ямы под деревья».
«Законно», — поддержал слова Баранкина Малинин.
Затем начался концерт, который вели Федя Редькин, высоченный худеющий мальчик, и Редя Федькин, мальчик маленький и толстенький. Интермедия, которую они разыгрывали, Косте и Юре понравилась, потому что она была из школьной жизни. Речь в ней шла о том, как одного мальчика выбрали старостой класса. Они говорили, какой он умница, что все его уважают, что им гордятся. Мальчику это все нравилось, и постепенно в разговоре с ребятами он начинает зазнаваться, просит называть его на «вы», не слушает ничьих советов, всем только приказывает и перечеркивает всю программу художественной самодеятельности и составляет свою никуда не годную. Ребятам это не понравилось, и через 10 минут они переизбрали старосту. Он пробыл в этой должности 10 минут и 9 секунд, рекордное время. Наша Фокина, как только ее выбрали старостой, тоже начала зазнаваться. «Вроде этого», — сказал Малинин. «Только, к сожалению, она чересчур медленно зазнается. А то мы могли ее тоже вот так свергнуть», — добавил Баранкин. «И Кузякина тоже хорошо было бы свергнуть с трона», — поддакнул Малинин. После этой интермедии хор школьников спел несколько песен, а после хора на сцену вышли Баранкин и Малинин. «Эти стихи», — сказал Баранкин, — «мы с Костей Малининым посвящаем Шуре Гостину. Есть такой мальчик, про него даже фильм снят. Он очень здорово играет в футбол, ну прямо как Пеле. Может быть, он и будет вторым Пеле. Но этот фильм можно увидеть в одном из отделений ГАИ. А чтобы его увидеть, надо нарушить правила дорожного движения». В зале засмеялись. «Да-да», — продолжал Баранкин, — «вот мы с Костей нарушили правила перехода, и нам показали этот фильм. А вообще-то мы желаем Шуре Гостину больших успехов, и чтобы он стал вторым Пеле, а еще лучше, чтобы первым». И Юра начал. «Ходят Шурины ботинки ни дорожкой, ни тропинкой, оставляют там свой след, где плакат прохода нет. То влезают на забор, то пересекают двор, то гремят по ржавой крыше, забрались бы и повыше, но повыше нету крыши». Костя подхватывает. «То на дерево по веткам за собою тащит цепко, то бегом в припрыжку вскачь, по песку гоняют мяч, по траве скользят, как лыжи, хлопают по лужам рыжим, реактивные ботинки с фантастической картинки». Юра. «Переносят на забор Шуру, словно метеор, тащит в лес, где сосны свечки, то к прогалине лесной, то на стройку, то на речку, тянут Шуру за собой». Малинин. «Через речку, где нет брода, за собою тянут в воду, а вернут домой Шуру усталым и измаянным, в синяках с температурой, под конвоем маминым». Юра. «У него синяк под глазом, он синее синей вазы. У Шуры кашель, он охрип». Хором. «Но зато счастливый вид». Малинин продолжает. «Мама делает компрессы, папа мчится за врачом, а в углу стоят ботинки, будто вовсе ни при чем. Шура свой отводит взгляд, Шура крутится в кровати». Юра подхватывает. «Я ни в чем не виноват», — произносит он не кстати. Папа грозно хмурит взгляд. «Кто же все же виноват?» Шею жмет компресс из ваты. Малинин. «Кто же все же виноват?» Хором. «Да ботинки виноваты!» Малинин. «Шуре дали процедуры. Что, зачем и сколько раз? Но не такой характер Шуры, что покончит здесь рассказ». Баранкин. «Пролетят над Шурой годы. Звездолеты, корабли. Улетит однажды к звездам от своей родной земли. Спросит Шуру журналист. В миллионах километров от своей родной земли, как вы в бездне очутились? Здесь, в космической дали». Улыбнется скромно Шура, тронет Шура шевелюру загорелой рукой, переспросит журналиста, «Почему я очутился здесь, в космической дали?» Хором. «Да ботинки занесли». Раздались шумные рукоплескания, аплодировали даже за кулисами. А Костя Малинин обнял Юру Баранкина и чмокнул в щеку. «Телячьи нежности», — сказал Баранкин. «Учти, что в следующий раз мы поменяемся ролями. Я буду чтецом, а ты будешь поэтом». За кулисами к Юре Баранкину подошла молодая женщина в очках и долго трясла ему руку, поздравляя с успехом. «У тебя все стихотворения такие замечательные». Так как у Баранкина это было единственное в жизни стихотворение, в чем он ужасно ошибался, не пройдет и нескольких месяцев, как ему придется сочинять в рифму волшебное заклинание, то Малинин имел полное право сказать, что у него все стихотворения такие замечательные. Затем к Баранкину и Малинину подбежали внучки братьев Гримм и тоже трясли им руки, плюс к тому же еще просили дать им переписать стихи на память. Раскрасневшиеся от волнений Баранкин и Малинин подошли к раскрытому окну, чтобы подышать свежим воздухом. От множества прожекторов в актовом зале было душно-придушно. «А ботинки, наверное, не Шурины, а Юрины», — сказала девочка. «Не Нина», — хитро прищурив глаза. «Шурины, Шурины», — успокоил ее Баранкин. Зина Фокина и Эра Кузякина могли поверить всему, даже самому невероятному и фантастическому, кто бы, когда бы и что бы ни рассказывал им о Юре Баранкине. Не поверили бы они никогда и ни за что, и никому на всем белом свете, только если бы этот кто-то поклялся самым святым, что видел не только своими глазами, как Юра Баранкин сочинял стихотворения, но и читал их. Поэтому, когда случайно, пробегая все в тех же поисках Баранкина и Малинина, по Тверской улице мимо магазина, где продают телевизоры, они увидели на экранах двух друзей. Фокина замерла перед телевизором, словно споткнулась. Эра Кузякина, Света Умникова и другие тоже замерли на бегу. «Предатели! Ренегаты! Это они нам назло!» — завозмущалась Эра Кузякина. «Точно, что назло!» — поддержала ее Света Умникова. «Когда я их пригласила принять участие в нашем классном концерте, так они: ты с ума сошла, мы устали, у нас сил нет. А тут и не устали, и силы откуда-то взялись. Да этот Баранкин на все способен, даже на стихи». «Точно, от него все можно ожидать, даже стихов. Да он же ненавидит стихи». «Ну и что, что ненавидит? А нас он ненавидит еще больше, чем стихи». Пока концерт продолжался, за кулисами шел разговор о том, что после концерта все школьники поедут в совхоз помочь им по хозяйству. «Вы все, как было договорено, спросили разрешение у своих пап и мам?» — спросила руководительница. «Мы у своих пап и мам не отпрашивались», — сказал Баранкин. «Поэтому нам с тобой, Малинин, в совхоз ехать нельзя».
«Тем более, что мы с тобой опять попались», — вздохнул Малинин.
«Как это попались?» — удивился Баранкин.
«А вот так.
Взгляни в окошко». Внизу у школьного подъезда сидел верхом на мотоцикле здоровенный парень, брат их одноклассника Котова.
«Наверное, тот самый изобретатель адской машины наших поисков», — напомнил Костя Юре.
«А чего он сам-то подключился к поиску?» — спросил Баранкин самого себя.
«Потому что машина не сработала».
Баранкин еще раз выглянул в окошко. Возле школьных автобусов внизу вертелись уже Венька Смирнов, Мишка Яковлев и другие велошпионы.
«Все пути отрезаны», — сказал Малинин.
«А вот совсем и не все», — не согласился с Костей Баранкин.
«А Москва-река зря, что ли, рядом протекает?
Водная артерия все-таки.
Речной катер к нашим услугам. А остановка на том берегу возле Лужников.
У этого Смирнова велосипед-то не водный как-никак. Придется отсюда уплыть», — сказал Баранкин загадочным голосом.
«Почему?» — спросил Малинин.
«А потому что уйти от них не удалось, убежать не удалось, значит, придется уплыть».
«Куда уплыть? На чем уплыть?» — засыпал Юру вопросами Малинин.
«На доме Сойера уплыть. У меня есть такой плавучий дом, который называется «Дом Сойера».» Баранкин и Малинин не знали, что у старшего брата Котова за плечами была пристроена в рюкзаке карта Москвы с хитроумным устройством, по которому можно было следить за всеми перемещениями Баранкина и Малинина. Баранкин и не предполагал, что в карман его курточки Венька Смирнов давно уже опустил датчик, который и сообщал о его местонахождении. План бегства родился в голове Баранкина молниеносно. За кулисами шла подготовка к следующему танцевальному номеру под названием знаменитого фильма «Ну, погоди». Десяток зайцев и волков в масках разминались перед выходом на сцену. Подойдя к костюмерше, Баранкин спросил: «У вас есть запасные маски? Мы с другом тоже хотели бы разучить этот танец». Костюмерша, польщенная вниманием такого талантливого поэта, каким показался ей Баранкин, с удовольствием вручила ему маски зайца и волка. «Ну, заяц!» — крикнул Баранкин, выскакивая в маске волка на школьное крыльцо. «Ну, погоди!» Малинин в маске зайца прыгнул в сторону остановки речного катера. Баранкин за ним. Они уже бежали к кассам речного трамвая, когда на школьном крыльце появился Смирнов. «Прошляпили волка, то есть Баранкина!» — крикнул он ребятам. «Ну, Баранкин, ну погоди!» Пока преследователи успели добежать до дебаркадера, катер уже отплыл от пристани. Хриплый мужской голос спросил себя под музыку в репродукторе, как провожают пароходы, и сам ответил на свой вопрос: совсем не так, как поезда. Морские медленные воды не то что рельсы в два ряда. «Как провожают пароходы!» — крикнул Баранкин, оставшимся на берегу, прошляпившим его уже в который раз преследователем. «Не знаете?» — продолжал издеваться над ними Юра. «А теперь будете знать, что совсем не так, как поезда». Событие самое восьмое. Гибель плавучего дома Сойера. Баранкин и Малинин бежали к мосту окружной железной дороги, что находилось возле стадиона «Лужники». Баранкин размышлял на бегу. «Значит так, уйти нам от преследований Фокиной не удалось. Убежать тоже. Уехать не вышло. Придется уплыть. Это единственный выход. Уплывем. Лет до старости нам без старосты, особенно без такой, как Зинка Фокина». Баранкин повеселел. «В самом крайнем случае, — сказал он, — если не удастся уплыть, от них можно будет улететь». Что можно уплыть, это было Косте понятно, но улететь, этого он сразу уразуметь не мог. Как это улететь? На чем это улететь? На просьбу разъяснить ему, что такое значит, Баранкин отрезал: «Будешь много знать, скоро состаришься». «Сил нет», — проговорил Малинин, запыхавшись. «Ну ладно, подзаряжайся еще раз», — сказал Баранкин, останавливаясь. «Смотри мне в глаза, а ладони положи на мои». Костя так и сделал. Юрина энергия водопадом переливалась в него. Сил стало больше, и есть не так уж и хотелось. Хотя сам Баранкин почувствовал усталость, и еще больше ему захотелось есть. Перебежав железнодорожный мост, они подошли к излучине Москвы-реки и посмотрели сверху вниз на маленькую песчаную отмель. Плот с высокой кормой был разорен. Плот, который с таким трудом и с такой любовью с помощью бакенщика дяди Васи был сделан Баранкиным, оказался разрушенным. «Пираты», — предположил с грустью Баранкин. По гранитному откосу набережной Юра с Костей соскользнули на отмель и забрались на борт, на котором по желтому фону масляной краской было выведено «Плавучий дом Сойера и Гекльберри Финна». «Сейчас быстренько отремонтируем и уплывем», — сказал Баранкин, пытаясь отодрать доску с самой середины плота, лишь бы тайник не был обнаружен. Доска медленно разбухала от воды и поддавалась тоже медленно-медленно. На помощь пришел Костя. Просунув валявшуюся на палубе железяку в щель, он поддел доску, и она с тихим мяуканьем приподнялась. «А куда уплывем?» — поинтересовался кряхтя Костя. «Москва-река куда впадает?» — ответил вопросом на вопрос Малинина Баранкин.
«В Волгу», — вспомнил Костя.
«А Волга куда впадает?»
«Впадает в Каспийское море, а выпадает в Азовское», — ответил Малинин.
«Вот», — подхватил Баранкин, — «через некоторое время вместе с Волгой впадем в Каспийский резервуар». Все эти терпеливые разъяснения Баранкин прерывал нетерпеливыми возгласами, вроде таких: «Чудаки и растяпы, недотепы, ротозеи».
«Почему?» — заинтересовался Малинин.
«Потому что тайника и не заметили». С этими словами Юра ловко погрузил свои руки в образовавшийся проем. Под доской в килевом углублении лежала мачта с парусом и кое-какой столярный инструмент. Все это он выгрузил на палубу. Еще он достал кусок клеенки, свернутый в трубку, и когда развернул его, то Малинин смог прочитать: «В связи с тем, что 15 июня объявляется закрытие учебного сезона, то с 16 июня объявляется открытие клуба путешественников при участии Юрия, но не Сенкевича, а Баранкина». Отплытие дома Сойера приближалось на глазах Малинина с катастрофической, как ему казалось, быстротой. На всякий случай он задал вопрос, который, по его мнению, мог слегка притормозить это ошеломляющее развитие событий.
«А как же наши папы с мамами?» — спросил он с тревожной нежностью в голосе.
«На первой же остановке дадим телеграммы домой», — успокоил Баранкин Малинина, бухая молотком по шляпкам гвоздей.
«Какие телеграммы?» — еще больше забеспокоился Костя.
«Срочно, конца учебного года вместе с Волгой впадаем в Каспийское море, ТЧК, днями выпадем обратно Москву-реку, Воскл, Костя, ЗПТ, Юра, ТЧК».
«А мы эту телеграмму будем давать с поверхности Каспийского моря или с его дна?» — спросил, делая наивное лицо, Малинин.
Все это время, пока Баранкин производил мелкий ремонт плота с таким звучным названием «Плавучий дом Сойера», Малинин больше мешал, чем помогал своему другу. Вот и теперь, после телеграмм, он начал вдруг рассказывать Юре про путешественников на плотах по реке Конго, о которых он прочитал в газете «Труд». Участники хотели на надувных плотах пройти по Великой Африканской реке от озера Танганьика до Атлантического океана. Однако, преодолев большую часть пути длиной в 4000 километров, плоты, судя по всему, перевернулись на знаменитых порогах реки Конго в юго-восточной части Заира. Других следов пропавших путешественников найти не удалось. Рассказывая обо всем этом, Малинин сделал большое ударение на словах «перевернулись» и «на следов пропавших путешественников найти не удалось».
«Читать надо», — сказал Баранкин, — «не про те плоты, которые с путешественниками переворачиваются, а про те, которые доплывают до цели, не перевернувшись». «И вообще», — добавил Юра, — «если некоторые боятся чего-то или кого-то, то якорь еще не поднят». При этом Баранкин многозначительно посмотрел на толстую веревку, спускающуюся с приподнятой кормы плота в воду.
«Да нет, я в том смысле», — начал оправдываться Малинин, — «что еды никакой не взяли».
Но и тут Косте не удалось застать друга врасплох.
«Как это не взяли?» — сказал Баранкин, втыкая две короткие мачты с парусами, треугольными, как крылья у бабочек, в специальное отверстие на носу плота. На одном треугольнике паруса был изображен пакет, на котором было написано слово «молоко». Стрелка, идущая вертикально вниз, переходила в слова «кефир», «сыворотка», «творог». Еще ниже было написано слово «рекиф», еще ниже «ферик», а еще ниже слово «ификар». После слова «ификар» стрелка-линия упиралась в большой вопросительный знак. Линия, отходящая влево от слова «молоко», упиралась в слова «сметана» и «масло», а стрелка, ведущая от молока вправо, упиралась в слово «сыр». На другом треугольнике второго паруса был нарисован кусок колбасы и выведено слово «колбаса». От колбасы вниз тоже шла линия со стрелкой к слову «лясакомбль». Дальше стрелка вниз вела к слову «колясамбль», а от него к слову «обликомс», после чего линия стрелка тоже упиралась в вопросительный знак. Сидя на палубе дома Сойера, который напоминал Косте при внимательном его обозрении что-то среднее между пузатой двухвесельной лодкой и плотом, Малинин таращил глаза на две зашифрованные надписи на парусах, особенно на незнакомые слова «Ификар, Ферик, Рекиф» или «Лясакомбль, Колясамбль, Обликомс». Чувствовалось, что ошеломленный вид друга доставлял удовольствие Баранкину. И чтобы продлить этот эффект ошеломления, Юра не стал сразу объяснять Косте, что все это значило. Тем более, что к отплытию все было готово. Паруса с загадочными иероглифами подняты, тяжелые весла вставлены, вуключены. Юре оставалось, как говорят яхтсмены, только поймать ветер в паруса, поднять якорь и прощай, Москва-река. Здравствуй, матушка Волга! Баранкин помусолил палец и поднял руку над головой. Ветра не было, но, судя по всему, подождать можно было спокойно. След их с Малининым был потерян. Великая погоня иссякла. А великое убегание подходило к своему счастливому концу. «Ладно, — сказал Баранкин, — так и быть. Открою тебе секрет всего этого». Юра обвел взглядом паруса и начал. «Когда скиснет молоко, из него получается что?» — спросил он Костю. «Кефир», — ответил тот. «А когда скиснет кефир? Что из кефира можно получить?» — продолжал спрашивать Юра. «Творог», — ответил Малинин. «Правильно», — подтвердил Баранкин. «Творог, а что еще?» Костя пожал плечами. «Творог и сыворотку. А еще из молока можно получить сметану, масло, сыр. Так? Но лично мне этого мало. Мне нужно, чтобы испортившийся творог тоже превращался в какой-нибудь съедобный и питательный продукт. Скажем, в рекиф. Испортившийся рекиф должен превратиться в съедобный ферик, а испортившийся ферик — в питательный ификар. Понял?» Понять все это сходу было выше всяких сил Малинина. Сидя на палубе, он только молча продолжал морщить лоб. «Это же злободневная тема!» — продолжал разъяснять Юра Косте. На палубе появилось несколько пакетов молока и колбаса в целлофановой упаковке. «Очередная проблема. Как на время путешествия взять с собой поменьше продуктов и подольше их есть, понимаешь?» «То же самое и с колбасой. Испортившаяся колбаса должна превращаться, по моему расчету, в съедобный лясакомбль. Съедобный лясакомбль, испортившись, должен превратиться в колясамбль. А съедобный колясамбль, испортившись, должен превратиться в обликомс. Таким образом, съестных припасов, по моим расчетам, можно будет брать с собой в путешествие в 10-15 раз меньше, чем обычно. Эксперимент закончен. В нашем путешествии мы легко обойдемся несколькими пакетами молока и батоном колбасы». Порывшись в открытых дверцах кормового сиденья, Юра извлек из его чрева два полиэтиленовых пакета и, воздев их к вечернему темнеющему небу, сказал: «Вот это рекиф, а это колясамбль». Костя поднялся с палубы и с подозрением стал рассматривать в одном пакете что-то буро-зеленое, а в другом зелено-бурое. Оба препарата, даже сквозь полиэтиленовую оболочку, издавали одуряющий и тошнотворный запах. Когда же Баранкин развязал мешочки, то Костя покачнулся от удушливой волны, а Баранкин, словно бы потеряв на секунду сознание, опустился на корму. «И это ты хочешь испробовать на нас с тобой?» — удивился Малинин. «Почему на нас с тобой?» — тоже удивился Баранкин. «Полагается, по правилам, сначала на белых мышах. Зря клетку с белыми мышами из больничной лаборатории не попросили у сестры, сказал Баранкин, отводя оба мешочка как можно дальше от своего носа. А еще в цирке клетку с тигром зря не захватили с собой, подхватил Костя.
А зачем тигр? Спросил Баранкин.
Ну, потому что все белые мыши сразу сдохнут от одного запаха твоего колбасайла, объяснил Малинин. А тигр сдохнет только после первого куска.
Наверное, я мало бил эту колбасу деревянным молотком, задумчиво сказал Баранкин.
Как? Ты ее еще и бил деревянным молотком, удивился Малинин. Зачем ты ее-то бил, когда этим молотком надо было тебя ударить по башке?
Я хотел изменить у этой колбасы кристаллическую решетку.
Баранкин, ты лучше брось эту колбасайлу в воду, пусть рыбы съедят ее вместе с кристаллической решеткой.
Немного подумав, Юра бросил подопытную колбасу в воду. Туда же последовал и сине-зеленый рекиф, или как там его.
Не прошло и нескольких минут, как из-за ограды набережной послышался мужской голос. «Эй, вы!» — крикнул рыболов. «Вы чего там бросаете в воду, что рыба всплывает кверху брюхом?»
Два друга одновременно посмотрели на водную поверхность. На мелких речных волнах действительно кверху пузом плавали три рыбки. Костя и Юра тревожно переглянулись.
«Ничего мы не бросали», — ответил Малинин.
«Ты, Баранкин, понял?» — тихо продолжал Костя. «Волгана, конечно, впадает в Каспийское море, но ни одна больница в Каспийское море не впадает».
Малинин продолжал зажимать нос пальцами.
«А ты думаешь, что мой лесокомбль пахнет поликлиникой?» — спросил удрученно Баранкин.
«Клиникой пахнет твой лесокомбль, а не полуклиникой», — сказал Малинин.
«Хотел поработать за природу, так сказать, помочь ей в виде субботника», — рассуждал Баранкин, разводя руками.
«Может, это все от того, что молоко натуральное, а колбаса с добавками, которые мешают дальнейшим превращениям».
Именно после этих слов сильный порыв ветра надул паруса плавучего дома Сойера, и, заметь это, Баранкин, и дай команду поднять якорь, отдать швартовые, то вся эта история, может быть, окончилась бы совсем по-другому. Но Юра был так расстроен своей неудачей с экспериментом над молоком и колбасой, что именно ветра-то он и не заметил. Тем более, что именно в это же время рыбак, ворча себе что-то под нос, решил, видимо, переменить место рыбалки, а по набережной, со стороны окружного моста к Бородинскому мосту, с треском пролетел мотоцикл, тот самый, что маячил возле школы. Это был тот же мотоцикл с тем же парнем за рулем и с тем же Венькой у него за спиной. Заметив все это, Костя и Юра плашмя упали на палубу плота.
«Срочно выгружай все из карманов», — скомандовал Баранкин.
Чего только не было в этих самых карманах двух друзей. Инвентаризация этого чего-то заняла бы страницы две, а может быть и три. Но мы остановимся только на одном предмете, который, среди прочего, обнаружил у себя Баранкин.
«Все подозрительно», — сказал Малинин, оглядываясь вокруг. «Почему они нас каждый раз находят и здесь, наверное, найдут?»
Баранкин нахмурился. «Вот как они узнали, что мы едем именно в ту школу, где выступали?» — продолжал Малинин.
«Как-как?» — передразнил его Баранкин. «Спросили у любого участника хора, куда едут автобусы».
«А может, у них действительно есть адская машина наших поисков?» — спросил Малинин.
«А что это такое?» — озадачился Баранкин, разглядывая странный предмет, который издавал тикающие звуки.
«Не знаю», — ответил Малинин. «Понятия не имею».
«Так, может, это и есть наш обнаруживатель, так сказать, подтикиватель?»
Малинин хотел выбросить этот предмет в воду, но Баранкин перехватил его и положил к себе в карман. В ответ на это Малинин взял цветной мелок из кармана и на куске фанеры написал: «В моей смерти прошу винить». Рядом с этими словами Костя Малинин изобразил вихрастый профиль своего друга. «Снимаемся с якоря», — отдал команду Баранкин.
«Если они и в следующем году устроят нам такую же погоню, я не выдержу», — сказал Костя, помогая тянуть якорь из воды за веревку.
«Не выдержишь, и что сделаешь?» — спросил ехидно Баранкин, пыхтя как паровоз. Якорь не поднимался со дна.
«Что сделаю?»
«Возьму и как заучусь».
«Как заучишься?» — удивился Юра и с досадой произнес. «Якорь в песок засосало».
Вместе с Костей они тянули якорь изо всех сил, но тот не поддавался.
«На хорошо и даже на отлично заучусь», — заявил Малинин.
«Да ты, Малинин, наверное, заболел», — сказал Баранкин и приложил к колбу Малинина руку. «Точно жар!»
«Свидетели! Легки на помине!» — закричал Малинин, показывая рукой в сторону моста. В это время действительно на окружном мосту появились Зинаида Фокина, Эра Кузякина, Света Умникова, Марина Веткина и другие ребята из класса. А с другой стороны моста к ним присоединилась другая группа преследователей.
«Опять обнаружили», — сказал безучастно Маленин. «Кажется, адская машина все-таки сработала».
«Лезь в воду за корму», — скомандовал Баранкин Костя. И друзья, как были и в чем были, полезли в холодную воду. Баранкин-то успел куртку и джинсы скинуть, а Маленин прямо в одежде сиганул. Ребята спрятались по шею в воде за высокой кормой плавучего дома Сойера. Через несколько минут плот был окружен. Подбежавшие к месту стоянки плавучего дома Сойера девчонки и мальчишки, Юрины и Костины одноклассники, сгрудились возле парапета набережной, еще не осознав, что могло здесь произойти, разглядывали диковинный плот с названием, от которого пахнуло приключениями, сокровищами, пиратами, укусами змей, перестрелками и боем на саблях. Кто-то разглядывал палубу, кто-то читал вслух надписи на парусах. Первым на плот забрался Вадим Котов, за ним Миша Яковлев и другие мальчишки. Девчонки перебираться на плот боялись. На них от всего этого веяло чем-то жутким, тем более, что плот был пуст, и Баранкина с Малининым на нем не было. И еще тем более, что на палубе плота валялись курточка и джинсы, в которые совсем недавно был одет Юра Баранкин. А самое страшное, что на плоту рядом с одеждой Миша Яковлев увидел фанеру с надписью «В моей смерти прошу винить». Это он прочитал вслух, и все узнали профиль Баранкина.
«Утопли», — сказал кто-то за могильным голосом.
«Добегались, допреследовались, и вот результат». Гробовая тишина повисла над плотом.
«Но почему одежда только Юрина?» — спросила Эра Кузякина.
«Все ясно», — произнес Женя Морозов тоном следователя. Баранкин утонул в трусах, а Малинин — в одежде.
«Почему ты решил, что Малинин утонул в одежде?» — спросила Эра Кузякина.
«Потому что Баранкин закаленный, а Малинин — неженка. Он и утонул в одежде, чтоб теплее было».
«Утонули!» — охнула Фокина, осознав весь ужас случившегося, и заплакала.
«Конечно!» «Не вынесла душа поэта», — сказала Марина Веткина, хотя она на каждом собрании ругала Баранкина за то, что он плохо учится, но на самом деле он ей нравился.
«Душа поэта!» — воскликнула печально и безо всякого смущения Света Умникова. Надписала одно стихотворение, и уже душа поэта.
«Факт, что довели», — сказал кто-то, — «преследователи».
Траурный митинг начался совершенно стихийно. Каждый пытался вспомнить о Баранкине и Малинине самое хорошее.
«Миша, просто у нас в школе, может, и не тому учат», — сказал он с грустью, снимая с головы кепку с большим козырьком.
«Потому что, если бы нас в школе учили тому, что знал Юрий Баранкин и в какой-то мере его друг Костя Малинин, то они были бы в нашем классе отличниками, а мы все были бы двоечниками. Ведь стоит только понять, что к чему, и чтобы расшифровать все загадочные надписи, вопросы без ответов, ответы без вопросов в комнате Баранкина или вот на этих парусах, а значит, и в его голове понадобится целое десятилетие, а может быть и все столетия. Женя. Просто Юра напоминал, как оказалось, человека, который читал книгу, а думал в это время о чем-то о своем. Миша. Точно. Света. Главное, другие и за свою-то школу не хотят выступать на концертах, а эти и за чужую школу выступили. Миша, и еще как выступили. Вадим, и какие перед гибелью стихи написали замечательные. Спросит Шуру журналист, в миллионах километров от своей родной земли, как вы в бездне очутились здесь, в космической дали? Да ботинки занесли. Глеб, Юра наш, как солнце, и только разница одна. Затмение солнца бывает раз в 100 лет. А Юра наш всегда в затменье, лишь раз в году сверкнул в нем свет. И то, когда его уж нет. Марина, погибли, не решив такой простой задачи. Вадим, как это не решив? Они решили задачу. Я своими ушами слышал. Решили, когда бежали рядом с какими-то научными работниками. Я об этом уже сказал Михаилу Михайловичу по телефону. И эти профессора тоже на бегу какую-то задачу нерешенную решили. Эра. Это в биополе научных работников они решили задачу. Вадим. Между прочим, Михаил Михайлович сказал, что это не Баранкин решил задачу, потому что оказался в биополе профессора. А профессор решил уравнение, потому что был в биополе Баранкина. Михаил Михайлович так и сказал. За то, что Баранкин с Малининым помогли своим биополям справиться с нерешенным уравнением, только за одно это я вывожу им годовую тройку по математике. Все. Тихо, сквозь слезы. Ура! Зина. Поздно кричать «ура!» Поздно! Надо же! Всхлипнула Светлана Умникова. Несколько дней до окончания учебного года не дожили. И до долгожданных каникул тоже несколько дней не дожили, поддержала ее Марина Веткина. Зина, раз уж они сами такие недожители, то хоть бы голоса нам свои оставили. Ведь оставался же раньше голос Юры. Неожиданно со стороны Бородинского моста подкатил мотоцикл со старшим братом Вадима Котова и с Венькой Смирновым. Ребята рассказали им о том, что случилось. Если бы они были отличниками, тогда бы еще было жалко, а двоечников не за что жалеть, сказал Венька Смирнов. Да как тебе не стыдно, сказала Фокина. Все девчонки снова заплакали в голос. А ты-то чего плачешь? Тихо спросил Баранкин, хлюпавшего Малинина. Мне нас с тобой жалко. Так мы же живы, так же тихо сказал Баранкин. Все равно почему-то жалко. Малинин ревел уже так громко, что его услышали на берегу. «Слышите?» — спросила Марина Эру и Зину. «Баранкина и Малинина нет, а голоса опять есть, а вы мне не верили». «Хотя и поздно, но мы сдаемся, Юрочка и Костенька», — сказала Фокина, поднимая кверху руки. «Только пусть эта мертвая вода станет для вас живой». «Да что вы про живую воду!» — возмутился старшеклассник. «Их в этой воде искать надо, а они...» И стал поспешно раздеваться. «Если сдаетесь, то это другой разговор», — громко сказал Баранкин из-за кормы плавучего дома Сойера. «Если сдаетесь, тогда мы с Костей живы!» Наступила тишина. Каждый замер в той позе, в какой его застали слова Баранкина. Старшеклассник, лихорадочно стягивавший с себя узкие джинсы, перестал раздеваться. «Голос!» — воскликнула Марина Веткина. «Голос Баранкина! Я же говорила, что у него голос иногда может жить отдельно от него самого!» «Юра!» — мистическим шепотом, чуть заикаясь, произнесла Фокина. Сначала снова наступила тишина, и даже не тишина, а что-то гораздо большее. Целое тишинище, в которой отчетливо были слышны еще и всхлипывания голоса Малинина. «Ну вот», — прошептала Марина, — «и голос Малинина появился». Затем снова возник успокаивающий голос Баранкина. «Да перестань ты реветь, как девчонка! Из речки море хочешь соленое сделать?»
«Мистика», —
— сказал решительно старшеклассник. «Если голоса наших Баранкина и Малинина есть, то и сами они должны быть где-то здесь». С этими словами он быстро перелез через парапет набережной и спрыгнул на палубу плавучего дома Сойера. Затем подошел к корме и, нагнувшись, заглянул в Москву-реку.
«Да вот они и сами!» — крикнул он радостно на весь берег. «Вот они, голубчики ваши! Попались все-таки, утописты несчастные! Ну и погоняли вы меня с моей машиной по всей Москве! Молодцы! Но моя машина поиска тоже молодец! Местонахождение ваше обнаружила ориентировочно правильно! Конечно, еще надо над ней поработать!»
Дрожащих от холода Баранкина и Малинина вытаскивали из воды всем миром. У Малинина зуб на зуб не попадал. Оба могли только выговорить один «ва», другой «да».
«Да, вразумительная речь, ничего не скажешь», — сказал Венька. «Без переводчика не обойтись».
«Я сейчас переведу», — взялся за дело Яковлев. Глядя на Баранкина и Малинина, продолжавших трястись от холода, он перевел.
«Они говорят, что согласны хоть сейчас решить новые задачи и выкопать две положенные им ямы под деревья».
«Де-де-де-де», — сказал Баранкин. «Га-га-га-га», — сказал Малинин. «Они спрашивают, где-де-де, бумага-га-га», — перевел Яковлев.
«Ла-ла-ла-ла»,
— продолжал Баранкин. А Малинин сказал «па-па-па-па». «А еще они просят и ла-па-па-па-ты», — переводил Яковлев.
«Ма-ма-ма-ма-ма-ма»,
— в один голос запричитали Баранкин и Малинин.
«Они к мамам хотят», — сказала Зина Фокина.
«Ловите скорее такси и везите их немедленно домой».
«Да вы успокойтесь. Оказывается, Михаил Михайлович вам уже вывел годовую тройку по математике. Вадим Котов ему честное слово дал, что вы на бегу задачу решили».
Минут через 10 на такси Юру с Костей увезли домой. Эпилог. Прошло 2 дня, и Юра Баранкин и Костя Малинин спали каждый у себя дома ровно 48 часов. Как это ни странно, но проснулись они одновременно и одновременно спросили у дежуривших возле их кровати ребят:
«Где мы?»
По привычке заикаясь от холода.
«Да, дома!»
— в тон им ответили Вадим Котов и Миша Яковлев. А Зина Фокина улыбнулась, и Эра Кузякина тоже улыбнулась. Баранкин позвонил по телефону Малинину и сказал, чуть-чуть дрожа и чуть-чуть заикаясь от недавно пережитого холодного купания в Москве-реке:
«Костя, ты перестал дрожать. Я перестал. Срочно одевайся и бегом в пришкольный сад. Решим на земле задачу и на этом месте выроем яму».
А Зина Фокина сказала Юре просто так, а Косте в телефонную трубку: «Да, ребята, да вы что? Да вы что? Что ли, все позабыли? Вы уже решили задачу, да еще на бегу. А вместо ямы вы, говорят, в парке какую-то целую траншею выкопали. И вообще, в школе уже не надо ни трудиться, ни учиться».
Как это не надо?»
Юра Баранкин удивился просто так, а Костя Малинин удивился в телефонную трубку.
«А так это! Уже каникулы! Теперь все переходит и переносится на будущий учебный год».
«Неужели переносится все?» — переспросил Баранкин и, как показалось Фокиной, с большой тревогой.
«Все», — подтвердила она.
«А пока вы закончили этот год с Костей общегодовой троечкой по математике, а на будущий год начнете с троечки, ладно? А закончите общегодовой четверочкой или даже пятерочкой, договорились? А теперь вам с Костей надо немного отдохнуть. Каникулы!» Вздохнула Зина Фокина и, как показалось Баранкину, вздохнула с большим сожалением.
«Правда каникулы?» — спросил все еще сонный Баранкин.
«Жаль, жаль». Он еще хотел сказать Фокиной, что они Костя и он ни о чем с Зиной не договаривались. И не договорились на будущий год. Хотел, и вдруг взял, и неожиданно для себя уснул. Уснул даже, как вторично убитый. Уснул ровнёхонько еще на целых 12 часов. Он спал, зная о том, что невероятные приключения окончились, но не знал, что его ждут еще великие превращения и великая подготовка. И главное — великая космическая Одиссея.
Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Воробьева.